Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Приступая к изучению послания к евреям, следует отметить, что богословы до сих пор расходятся во мнениях относительно того, кто был автором этого послания. Послание не было подписано, поэтому все версии так и остаются всего лишь предположениями. Я придерживаюсь мнения, что эту книгу написал апостол Павел. По своему стилю она очень напоминает другие его послания. Но это всего лишь мое личное мнение, и совсем не обязательно соглашаться с ним. Со стопроцентной уверенностью можно принимать только то, что говорит сам Бог. Очень важно, чтобы мы научились видеть различия между Божьим Словом и человеческим мнением. Писание увещевает нас испытывать все и держаться того, что является хорошим и стоящим. На самом же деле авторство в данном случае не так уж и важно, ведь истинным автором и вдохновителем этих слов является Дух Святой. Как Павел писал Тимофею, все Писание богодухновенно. Из названия книги вам, конечно же, стало ясно, что адресована она евреям, уверовавшим во Христа. В Иерусалимской церкви в то время все еще сохранялась какая-то странная приверженность многих верующих к исполнению иудейского закона. Некоторые из обращенных иудеев даже пытались заставить уверовавших язычников исполнять закон Моисеев. Они приходили в церкви, состоящие из бывших язычников, такие как, например, в Антиохии, и учили, что для спасения каждый человек должен принять обрезание и соблюдать закон Моисеев. Зачастую это становилось причиной раскола в теле Христовом. В Иерусалимской церкви существовала некая смесь христианства с иудаизмом. Уверовав во Христа, некоторые иудеи продолжали заботливо хранить свое религиозное наследие, соблюдая традиции своих отцов, непосредственно связанные с законом. Например, они не садились за один стол с язычниками и не ели вместе с ними. Они воздерживались от определенной пищи и ходили для поклонения в Иерусалимский храм. Среди верующих были и такие, которые некогда пришли к познанию Иисуса Христа, но постепенно начали удаляться от Него и дошли до того, что вернулись обратно к практике исполнения иудейского закона и к жертвоприношениям. Об этом-то и пишет автор послания к евреям. Он пишет об иудейском христианстве и о том, какую опасность представляет собой обращение от Иисуса Христа к закону и упованию на культурные и религиозные традиции и предания. Он предостерегает читателей, говоря, чтобы они не уподоблялись тем, которые, однажды вкусив Царство Небесного, возвращаются туда же, откуда пришли, и опять начинают приносить через священников жертвы за грех. Автор говорит, что Христос — это самая совершенная и самая великая жертва, которая когда-либо была принесена, раз и навсегда, за каждого, когда-либо жившего или живущего на земле человека. Послание начинается с утверждения об истинности и реальности существования Бога. На этом факте строится все Священное Писание, однако в Библии вы не найдете доказательств существования Бога. Было бы смешно, если бы Богу потребовалось доказывать, что Он существует, точно так же, как если бы вам пришлось доказывать, что вы существуете. Человеку, конечно, иногда приходится это делать, например, если факт его рождения не был зафиксирован. В таком случае он вынужден предоставлять какие-то документы и свидетельства, чтобы доказать бюрократу, что перед ним действительно стоит живой человек. Но сама мысль о том, что мне нужно кому-то доказывать, что я на самом деле существую, звучит довольно глупо, потому что я просто существую, и все тут. Подобным же образом Богу вовсе не нужно доказывать факт своего существования. Библия, Слово Божье, не считает нужным приводить подобные доказательства. Само то, что перед собой мы видим Божье Слово, которое Он дал нам, свидетельствует о том, что Бог существует, потому что если бы Его не было, Он, соответственно, не смог бы и обращаться к человеку. Итак, в начале послания автор утверждает, что Бог действительно существует, а также то, что Бог обращается к людям. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, читаем мы в начале первой главы послания к евреям. На протяжении всего Ветхого Завета мы встречаем сведения о том, когда, где и каким образом Бог говорил с людьми. В книге Бытие, когда среди людей еще не было пророков, Бог обращался к человеку через ангелов. Само слово «ангел» означает «посланник». Эти небесные существа были Божьими вестниками, Его посланниками к людям. Позднее Бог начал обращаться к народу через особо помазанных людей, таких как Моисей. Люди даже сами просили Моисея: «Поднимись ты на эту гору, узнай, что говорит Бог, и передай это нам, потому что мы боимся подходить к этой горе, и мы обещаем слушаться того, что Бог передаст нам через тебя». Бог обращался к израильтянам через Моисея. Также Он говорил к ним через Иисуса Навина и, наконец, через священников. Когда человек хотел узнать волю Божью, он приходил к священнику, и тот посредством Урима и Туммима вопрошал об этом Бога. Время шло, и позднее Бог поставил своих пророков, чтобы через них обращаться к людям. Так Бог многократно и многообразно говорил с людьми. Иногда это происходило весьма необычно. Взять, к примеру, пророка Иезекииля. Бог говорил к народу через то, что Иезекииль долгое время лежал сначала исключительно на одном боку, а потом на другом. Итак, Бог действительно многократно и многообразно говорил людям. «А в последние дни сии, — продолжает автор, — говорил нам в Сыне, в Своем собственном Сыне. Все, что нам нужно знать о Боге, мы можем узнать благодаря Иисусу Христу. До появления на земле Христа у людей зачастую было неполное и неверное понимание Бога. Иисус принес то, чего недоставало человеку в познании Бога. Итак, в последние дни сии Бог говорил нам в Сыне. Божье откровение, данное нам в Его Сыне, намного превосходней всего того, что было до этого. Мы поговорим о превосходстве Сына Божьего над ангелами и, соответственно, о превосходстве откровения Сына Божьего над откровениями, данными через ангелов. Именно этому посвящены первые две главы послания к евреям. В третьей главе мы прочитаем о том, насколько сказанное Отцом через Иисуса превосходнее того, что Бог сказал через Моисея. Моисей был человеком, который смог привести людей к земле обетованной, но он не смог ввести их туда. Он показал людям обетованную землю, но так и не смог ввести их в нее. Божье откровение, данное через Иисуса, также превосходнее того, что Бог сказал через Иисуса Навина, который ввел народ Израиля в землю, обещанную ему Богом, но не сумел дать им покой. Об этом мы узнаем в четвертой главе. В главах с пятой по десятую мы узнаем о превосходстве Христа над священниками. Мы увидим, что священство Иисуса превосходит священство левитов. Мы узнаем о некоем лучшем, превосходном завете, о лучшей жертве, которой стал сам Иисус Христос. Итак, Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Далее автор приводит нам семь истин об Иисусе Христе. Во-первых, Бог поставил Его наследником всего. Божье царство грядет, это царство славы. Через Своих пророков Бог издревле начал говорить людям о том, что собой представляет Его царство. Он как бы чуть-чуть приоткрыл завесу, чтобы люди могли хоть краем глаза увидеть то, на что это царство будет похоже. Люди смогли увидеть славу Царства Божия, которое однажды будет установлено здесь, на земле. В царстве этом все народы будут жить в мире друг с другом, на земле уже не будет товарно-денежных отношений, но каждый человек сможет свободно пользоваться тем, что ему нужно. Нужды каждого будут восполнены, и люди будут жить в гармонии и любви. В Божьем Царстве не будет ни болезней, ни недугов. Там хромые будут прыгать от радости, немые будут прославлять Господа своими устами, а слепые узрят славу Божью. Пророки видели, каким славным и чудесным будет это царство, правителем которого Отец поставил своего Сына, Царя царей и Господа господствующих. Иисус воссядет на престоле Давида и будет царствовать в праведности и истине, и царству его не будет конца. Уже тогда, во времена Ветхого Завета, пророки предвидели то чудесное царство, которое Бог однажды установит на земле. Христос — наследник всего, и мы, те, кто живет во Христе, те, кто был искуплен Его кровью, мы стали сонаследниками с Господом. Итак, во-первых, Бог поставил Иисуса наследником всего. Во-вторых, через Него Он и веки сотворил, то есть всю вселенную, все миры, которые только существуют в ней, Бог сотворил через Иисуса Христа. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Этими словами об Иисусе начинается Евангелие от Иоанна. В послании к Колоссянам сказано: «Ибо им создано все, все им и для Него создано». И Он, то есть Иисус, есть прежде всего, и все им стоит. Он — Творец Вселенной. В-третьих, читаем мы в послании к евреям, Он является сиянием славы Божьей. Иисус — сияние славы Божьей. Бог окружен блистательной, сияющей славой. Слава эта настолько яркая, что человек не в состоянии постичь ее. Слава Божья, как огонь поедающий. Никто не может устоять перед ней. Слава Его сияет так сильно, что на небесах у нас не будет нужды ни в солнце, ни в каком-либо другом освещении, ибо нашим светом будет сам Агнец Божий. Он — сияние Божьей славы, которое будет освещать все на небесах. Все будет светло от Божьего присутствия, так же, как это было в ветхозаветные времена, когда Божье присутствие и слава Божья наполняли и освещали святое святых в Скинии. Та часть Скинии, в которой находился стол с 12 хлебами предложения и жертвенник курения, называлась «святое». Она была размером примерно 10 на 15 метров и освещалась светильником из 7 лампад, который символизировал собой Дух Святой. От святого места завесой было отделено святое святых, где находился ковчег завета с херувимами на крышке. Свет лампад не проникал туда, святое святых освещалось Божьим присутствием. Свет его присутствия заполнял все это место. Иисус, читаем мы здесь, это сияние славы Божьей. В-четвертых, Он является образом ипостаси Его. Древнее слово «ипостась» означает «природа», «существо». Иисус сказал: «Видевший Меня, видел Отца». В Боге Сыне была выражена и явлена природа и сущность Бога Отца. Имеющий Сына имеет и Отца, а всякий отвергающий Сына отвергает и Отца. Иисус, являясь образом Отца, равен Отцу. Невозможно одновременно ненавидеть Сына Божьего и при этом любить Бога. Нельзя принять Бога, отвергая при этом Его Сына. Они неразделимы. Если у вас есть один, у вас есть и другой. Прочитайте первое послание Иоанна. Если вы отвергаете Сына, значит, вы отвергаете и Отца, ибо Сын — это образ ипостаси Божьей. Автор послания пишет также, что Бог держит все словом силы своей. Вы, конечно же, знаете, что все в этой вселенной было создано по слову Божьему. И сказал Бог: «Да будет свет», и стал свет. Все, что Бог говорил, начинало существовать. «Да будет твердь посреди воды, да явится суша». И все это произошло, все это появилось. Все миры или, как в нашем переводе сказано, веки, были сотворены словом Его силы. Но помимо того, что Бог сотворил все Своим словом, Он также и держит все сотворенное словом силы Своей. Если вам когда-либо доводилось изучать структуру атома, вы наверняка могли заметить удивительное явление. Ядро атома представляет собой скопление положительно заряженных частиц, что совершенно противоречит закону Кулона, который утверждает, что одноименно заряженные частицы отталкиваются друг от друга. Если, например, вы поместите по пригоршне положительных зарядов на южный и на северный полюса Земли, то сила отталкивания будет настолько велика, что для того, чтобы удержать их на полюсах, потребуется сила в 30 тысяч тонн. Попробуйте соединить два магнита положительными полюсами. Вам это удастся, но для этого потребуется приложить определенное усилие, потому что одноименно заряженные частицы всегда отталкиваются друг от друга. Принцип устройства ядра атома идет вразрез с этим законом. Положительно заряженные частицы в ядре атома находятся вместе, вопреки любым законам. Человек научился расщеплять эти заряды и заставлять их отталкиваться, что в сущности вполне естественно для них. Результатом стало создание ядерной бомбы. Достаточно было нарушить равновесие и структуру ядра атома, и положительные частицы начали отталкиваться друг от друга. Мы все хорошо знаем, какая разрушительная сила высвобождается при расщеплении ядра атома. Свидетельством этому стали Хиросима и Нагасаки. Из школьного курса физики нам известно, что одноименно заряженные частицы отталкиваются друг от друга с силой, равной той силе, с которой притягиваются частицы с разноименными зарядами. В самой нашей Вселенной уже заложен механизм саморазрушения. Все в этом мире держится словом силы Божьей. Бог сказал: «Да будет твердь, да явится суша», и стало так. Достаточно ему лишь сказать: «Все, хватит», и разжать руки, и тогда все действительно закончится. Ничто уже не будет удерживать положительно заряженные частицы вместе. Они начнут отталкиваться друг от друга, хаотически разлетаясь в разные стороны, все дальше и дальше. Имеем ли мы право сомневаться в силе Божьего Слова? Одним Своим Словом Он без труда создал Вселенную, и точно так же достаточно лишь одного Его Слова, чтобы Вселенная перестала существовать. Бог, которому мы служим, воистину всесилен. Итак, об Иисусе Христе мы читаем, что Он является сиянием славы и образом ипостаси Божьей, что Он держит все словом силы Своей, а также, что Он совершил Собою очищение грехов наших. Мы уже говорили о том, что Бог обращался к людям через ангелов, и примеры этому мы находим даже в Новом Завете. Вспомните Марию, мать Иисуса. Ангел явился ей и сказал о том, что она родит Мессию. Тот же ангел явился и Иосифу и сказал ему, чтобы тот не боялся брать Марию в жены. После рождения Иисуса ангел снова явился Иосифу и предупредил его о плане Ирода убить всех младенцев в Вифлееме. Тогда ангел повелел Иосифу взять свою семью и бежать с ними в Египет. Затем, после того, как Иисус в течение 40 дней постился в пустыне и был искушаем дьяволом, к нему пришли ангелы и служили ему. И когда Иисус молился в Гефсиманском саду, ангел укреплял его. И только когда Мессия был распят на кресте, ангелы оставили его. Этот этап пути ему надлежало пройти одному. Изучая Ветхий Завет и систему жертвоприношений израильского народа, можно заметить одну интересную особенность. Когда иудеи праздновали День Очищения, жертву Богу в тот день мог приносить один лишь первосвященник. Во все остальные дни жертвы могли приносить другие священники, но в день покрытия грехов, когда приносилась жертва за грехи всего народа, в храме мог служить только первосвященник. Он сам должен был заколоть всех животных для жертвоприношения, а затем один войти в святое святых, внося с собой кровь закланных животных, для того, чтобы покрыть грехи народа израильского. Ритуал очищения несет в себе глубокий символизм. Для того, чтобы очистить нас от грехов, Иисус пошел на крест один. в тот момент ангелов, которые утешали бы его и служили бы ему, не было рядом с ним. Иисус один понес на себе наши грехи, нашу вину, наш позор. Он умер за нас. Он очистил нас, Он искупил вас и меня, и, как пишет автор послания к евреям, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Сейчас Иисус сидит одесную Бога и, как сказано об этом во второй главе, ожидает, пока все не будет покорено Ему. Далее автор говорит о превосходстве Иисуса Христа над ангелами. Может быть, вам уже доводилось встречаться со свидетелями Иеговы и слышать от них, что Иисус в прошлом был архангелом Михаилом. Но из этой главы мы узнаем, что они не правы. Иисус намного превосходней ангелов. Он никак не может быть ангелом, который, как утверждают свидетели Иеговы, якобы достиг божественности. Иисус был вначале у Бога и не почитал хищением быть равным Богу. С самого начала Он существовал вместе с Отцом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, говорится в Евангелии от Иоанна. Учение мормонов утверждает, что Иисус — это один из херувимов и брат Люцифера, который до своего падения также был херувимом. Мормоны считают, что Иисус был братом Люцифера, и когда Бог решил искупить мир, Он призвал обоих братьев и попросил их разработать какой-нибудь план искупления. План Иисуса ему понравился больше, и это разозлило Люцифера, который тогда же сошел на землю, чтобы помешать Иисусу исполнить свой план. На самом же деле Иисус намного превосходнее Люцифера, их невозможно даже сравнивать. Писание не дает нам никакого основания полагать, что Люцифер — плохой ангел, а Иисус — хороший ангел, который приходится братом плохому ангелу. Ничего подобного. Люди совершают огромную ошибку, когда возвышают Люцифера, сатану, до такой степени, что начинают называть его равным Богу, считая его противником, соперником Христа. На самом же деле это понятие совершенно разных уровней и категорий. Бог от века сущий и вечный Творец, а сатана всего-навсего его творение. Их нельзя даже ставить на одну ступень. Люцифера можно сравнивать, например, с архангелом Михаилом. Они могут бороться друг с другом, и в прошлом им уже доводилось сталкиваться, когда они спорили о теле Моисеевом. Писание говорит об этом случае. Тогда Михаил не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Также, когда Бог послал свое слово пророку Даниилу с одним из ангелов, сатана пленил его и долгое время удерживал, пока Михаил не пришел к нему на помощь и не освободил его. Этот ангел так и сказал Даниилу: «Вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне». Сатана уже давно борется с Михаилом, и борьба эта еще не закончена. Об их противостоянии в будущем говорится в книге «Откровения». Михаил со своими ангелами будет сражаться против дракона, то есть сатаны и его ангелов. Архангела Михаила можно сравнивать и противопоставлять сатане, но сатану никак нельзя сравнивать с Иисусом. Иисус, как мы уже прочитали ранее, образ ипостаси Божьей, выражение Божьей сущности. Он сияние славы Божьей, Он Бог во плоти. Он, по словам автора послания к евреям, столько превосходней ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя»? Господь сказал Христу: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Бог не говорит ничего подобного о Люцифере. Он не может сказать этого и об архангеле Михаиле. Он сказал это только Иисусу. Писание говорит нам, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. «Ты сын мой», — говорит Бог об Иисусе, — «я ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Это пророчество записано в 37 главе второй книги Царств. Когда Давид решил построить дом Господу, Бог через пророка Нафана сказал, что ему не угодно, чтобы Давид строил дом Божий, потому что руки у него запятнаны кровью, но что сам Бог устроит дом Давида и поставит из его потомков того, кто будет вечно находиться на престоле царства. Именно об этом семени, которое произойдет от потомков Давида, Бог сказал: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Таким образом, Бог возвестил Давиду, что от него произойдет тот, кто будет править всей землей. От этих слов Давид буквально онемел, он поклонился Богу и сумел только вымолвить: «Кто я, Господи, Господи мой? Я сын пастуха, все, что я знал, это как пасти овец. Но ты призвал меня, чтобы я царствовал над твоим народом, и ты возвестил мне о том царствии, которое грядет. Что же еще Давид может сказать тебе?» Познав благодать и благость Божью, даже Давид, самый, наверное, красноречивый из всех людей, не смог ничего сказать в ответ. Как это замечательно, когда человек настолько ошеломлен осознанием Божьей любви и благости, что он просто теряет дар речи. Монах и мыслитель Салванарола сказал однажды: «Когда поклонение достигает своего апогея, словам уже не остается места». Что Давид мог ответить Богу? Далее автор послания к евреям приводит еще один отрывок Писания. «Меня поражает то, насколько хорошо он знаком с Ветхим Заветом. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божьи». В нашем переводе Ветхого Завета этого стиха нет, но его можно найти в Септуагинте, переводе Ветхого Завета на греческий, который был сделан 70 еврейскими учеными. Приведенные здесь слова являются частью текста Септуагинты и находятся в 43 стихе 32 главы Второзакония. «Да поклонятся ему все ангелы Божьи». Бог никогда не говорил ничего подобного ни об одном из ангелов, только о своем Сыне. «Об ангелах сказано», — читаем мы дальше в послании к евреям, — «ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о Сыне — престол твой, Боже, в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Автор цитирует 7 и 8 стихи 44-го псалма, где, обратите внимание, сам Бог называет Иисуса Богом. Евангелист Иоанн называет Иисуса Богом. Павел называет его Богом. Фома исповедал Иисуса Богом, когда воскликнул, обращаясь к нему: «Господь мой и Бог мой». И вот, наконец, сам Бог Отец называет Иисуса Богом. Но свидетели Иеговы, тем не менее, почему-то не верят этому. Итак, о Христе сказано: «Престол твой, Боже, в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Прочитайте 7 стих еще раз. «Об ангелах сказано: ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!